прочитаем один стих из 11 песни Шримад-Бхагаватам, 2 глава, 37 стих. Это очень знаменитый стих, который Шрила Прабхупада часто цитировал, и который объясняет некоторые очень глубокие для понимания преданных истин. Стих звучит следующим образом. Баям дитя не пишет асят, и шада питася випария смрти, там майя обуда абаджайтан бхактяйка и шам гуру девататна. Перевод. Страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом, благодаря погружению во внешнюю иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает свою изначальную позицию слуги Господа. Это, приводящее в тупик страшное состояние, вызывается иллюзорной энергией, называемой майей. Поэтому разумная личность должна неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого она должна принимать за свое почитаемое божество и за свою единственную жизнь и душу. Еще раз текст. Страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом, благодаря погружению во внешнюю иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает свою изначальную позицию слуги Господа. Это, приводящее в тупик, страшное состояние вызывается иллюзорной энергией, называемой майей. Поэтому разумная личность должна неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого она должна принимать за свое почитаемое божество и за свою единственную жизнь и душу. Так, это стих, который объясняет природу погружения живого существа в двойственность материального мира. Белое, черное, мужчина, женщина, жарко, холодно, хорошо, плохо, устал, не устал. И здесь объясняется, что как основой всему этого является бая. Бая означает страх. А бая чарна равинда означает. Бхактисиддханта Сарасвати, когда давал посвящение Шриле Прабхупаде, сказал, что ты будешь бесстрашным, потому что ты принял прибежище лотосных стоп Кришны. На самом деле, для нас очень важный намек, что если мы сами примем прибежище у Шрилы Прабхупады, которая была Абая Чарна Равинда, который сам, в свою очередь, принял прибежище Верховного Господа, тогда Абая никогда не будет одолевать и нас. Двитиям означает, что человек сосредотачивается на вторичных вещах. Двития, два, слова два очень похожи. Двития означает вторичное, либо двития также означает двойственность. Когда человек охвачен страхом, то тогда его сознание сразу же цепляется за какую-то двойственность. Если я боюсь, значит я пытаюсь убежать от неприятностей и наоборот создать себе благоприятные условия. Ваям двития не бешатах сият. Из-за чего происходит этот страх? То есть, что является причиной страха, который одолевает все живые существа в материальном мире? Причиной этого является ишада питаси. Ишада питаси означает, что человек отвернулся от Бога. Он начинает игнорировать Бога. Вот английское слово ignorance, это означает невежество. Оно происходит от слова ignore. Игнор означает игнорировать, пренебрегать. Когда живое существо изначально начало пренебрегать Верховным Господом, тогда оно впало в состояние, которое называется ignorance или невежество. Это состояние называется авидья. И вот таким образом, когда живое существо отворачивается, называется бахир-мука. Джива поворачивается спиной к Господу. И тогда появляется ignorance, появляется невежество. И тогда, как следствие этого невежества, Тан майя ата означает оно становится жертвой майя, жертвой иллюзорной энергии. И тогда, как следствие влияния иллюзорной энергии, наступает состояние, которое называется випария смрити. Випария смрити, смрити означает память. Випария означает отшибает память живого существа. То есть вот из-за влияния майи, из-за влияния иллюзорной энергии, из-за погруженности в двойственность, в страх у живого существа, живое существо, випария смрити, уходит память. Память — это разум, на самом деле. Описывается, что функцией интеллекта является смрити. Смрити — это память. Вот, и если у человека короткая память, у него короткий интеллект. А если у человека очень сильная память, у него очень сильный интеллект. Почему? Потому что он может оперировать знанием. Знанием, которое остается, вернее, не здесь, а здесь оно остается. Оно остается в его сознании. Поэтому Джива Госвами объясняет этот стих. Бхакти Сандарпах, он говорит, что это история того, как Джива стала соперницей Кришны. История того, как живое существо начало соперничать, как появился этот бунтарский дух по отношению к Верховному Господу. Называется випария смрити. И стих дает на самом деле рецепт, да, что нужно делать. Бхактяй кайша гурудева татма. Бхактяй кайша. Нужно заниматься преданным служением под руководством гуру, который гуру дева ататма. Значит, что гуру становится дороже, чем атма. То есть не просто гуру бхакти здесь берется, а гуру дева татма. Значит, что гуру должен стать... Самое дорогое, что у нас есть, это атма. Атма в ведах переводится как тело, ум, разум и душа. И в этом смысле означает, что гуру должен быть личностью, которую мы любим больше, чем свою атму. Гуру должен быть личностью, которую мы ценим больше, чем свою атму. Вот и тогда это станет ключом к освобождению. Ананда, знаешь историю про навозного жучка?
Слышала.
Все знают, наверное. Джагат Мандал наверняка рассказывали. Это история про жучка, который перекатывает вот такой навозный шарик кармы из одного угла в другой, да, из одной жизни в другую. А, знаете, был навозный жучок, и в Индии, по-моему, здесь, в наших странах, нету, потому что холодно. И навоза тоже нет. И их можно видеть, они очень заняты всегда, как правило, они очень сильно заняты. Они куда-то все время бегут, они находят навоз, делают из них шарики, перекатывают из них и потом консервируют на зиму. Вот, и такой вот однажды один навозный жучок, он учуял свежую кучу навоза, он по запаху. Детекторы сразу включились, он по запаху пошел. И он шел на запах этого навоза свежего и упал в ямку с вином. Там были Сотра Мараджа Тискори рассказывал, что какие-то путники остановились на лошадях. Они попили ночью вина, вино расплюхнулось везде, в общем, разлилось везде. В этом месте пикник они устроили. И затем они поехали дальше, и после лошадей остался навоз, а после людей остались эти лужицы вина, которые они разливали по земле. И этот жучок, он случайно упал в такую вот лужицу с вином, хлебнул. И когда он дополз до кучи с навозом, он стал взбираться по ней, стал смотреть вокруг, и он почувствовал себя властелином мира. Вот. Он почувствовал себя огромным, очень большим, очень могущественным. И еще он заметил, что его лапки, они уходят, они как бы погружаются в навоз. И он подумал, что он в таком вот опьяненном состоянии, он подумал, что мир опускается под тяжестью моего веса. Весь мир опускается под тяжестью моих ног. Он стал кричать, что я властелин всего, что я вижу, всего, что я охватываю. В этот момент рядом проходил слон, это было в индийских джунглях. И у слона большие уши. И помимо больших ушей у слона хобот, длинный нос. Слоны считаются чистоплотными животными, даже несмотря на свою особенность, особенную слоновью, вот косметику, когда они заходят в воду, умываются, затем разбрызгивают землю на свое тело. И слон учуял лошадиный навоз, фу, неприятно, и стал уходить в сторону. И навозный жучок, он начал кричать, что «Эй, негодяй, повернись быстро, вернись своему хозяину на колени», я сказал. И слон... Слон учуял, вернее, слон услышал, что кто-то пищит там. Кто-то там пищит и ругается еще. Ему было интересно, кто так пищит и ругается злостно. Вот, и он увидел маленького этого навозного жучка, который был очень счастлив, что он нашел огромную кучу навоза. И жучок кричал на колени перед своим царем. И слон подумал, что этот сумасшедший жучок, он настолько счастлив, что он нашел кучку навоза, значит, в этом его счастье не проблема, мы ему обеспечим большую кучу счастья. Вот, и слон повернулся, ну, и это был конец этого жучка. Вот, в принципе, эта история, она как раз идеальным образом демонстрирует вот этот принцип випария смрити, когда отшибает просто интеллект, отшибает разум, и живое существо начинает в двойственности что-то воображать о своем положении. И воображая, искусственно пытаясь играть какую-то роль, у всех людей, у всех живых существ в этом мире есть одно очень странное чувство, о котором я хотел бы, в принципе, сегодня поговорить. Я постараюсь не сильно разжевывать, не сильно затягивать его, но, по крайней мере, по сути постараюсь сказать. Ощущали когда-нибудь пустоту сердца, вот какую-то опустошенность? Вот это очень интересный феномен, правильно такое? Вот какая-то пустота. Я помню, как в Киеве сейчас говорят, что как особенно в первые годы сознания Кришны, меня сильно очень колбасило. Да? Вот такое вот было пустое просто, что какая-то непонятная пустота. Чувство одиночества какого-то. Опустошенность какая-то. И хоть вой на луну, ничего не помогает. Ну, было одно средство, это вот утрамбовать себя халавой просто, до беспамятства. И тогда уже лай, там все, там море по колено, то есть там. Но оно все равно приходило опять, то есть когда халава переваривалась, все равно вот это вот чувство приходило. И я помню, что преданные мне говорили, нажимай на садхану, повторяй внимательно мантру. Я говорил, какая мантра? Не помогает ничего. И почему? Потому что я формально относился. Я формально относился к той же джапе, к тем же книгам, к божествам. Все было очень формально. И я не верил, что реально вот просто эти какие-то ритуалистические аспекты, вот они могут это вот жгучее чувство, надоедающее чувство, вот, беспокоящее реальное чувство, что они могут нейтрализовать его. Позже все же, как-то начал поклоняться божествам, я нашел все-таки какой-то ключик к тому, чтобы это чувство незавершенности заменить на то, что ачарьи называют самбанда. Самбанда означает связь. Вот я хочу одну вещь сказать. До тех пор, пока у нас нету вот этой вот связи с Богом, пока мы находимся в состоянии випария смрити, пока мы еще повернуты спиной к Богу. То есть мы повернуты буквально и в переносном смысле. Мы повернуты. Да. Вот пока мы повернуты спиной к Верховному Господу, пока нет вот этого вот чувства самбанди, связи, называется йога еще. Вот до тех пор есть чувство такое брошенности, какой-то беспризорности какой-то. Вот, и я помню, это очень интересное ощущение, как именно вот в моем случае, это мне разные преданные, они по-разному, они говорили, как к ним пришла эта самбанда, через разные какие-то вещи пришла. Через разные, скажем так, анги или аспекты бхакти. Ко мне это впервые как-то, я не говорю, что я там слишком связанный с Кришной, но я имею в виду, что как, я, по крайней мере, нащупал для себя внутри какой-то путь, как от этого избавляться, потому что, что делают люди в материальном мире, они не утрамбовывают себя халавой, они утрамбовывают себя водкой, они утрамбовывают себя наркотиками, они утрамбовывают себя извращениями, просто чтобы это чувство, которое изнутри, оно выжигает. То есть люди не знают средства, как от этого избавиться. Вот, поэтому ну, мы еще попозже поговорим сегодня о том, как, каково решение, каков ключ, каков секрет, на самом деле. И вот есть очень интересное описание. Просто я недавно прочитал об этом, и очень сильно меня это вдохновило. То есть где-то на уровне подсознания я примерно понял, что нужно делать, но это не было оформлено словами. И вот шастры, они... Тем и интересно, что какие-то внутренние наши переживания мы можем найти в шастрах, они там оформлены. То есть они там как бы все расписано, да, все, ничего не скроешь от шастры. Шастры, все наши вот симптомы, все наши какие-то бзыки, все наши анартхи, они давно были проанализированы, классифицированы ачарьями давно, то есть как бы все описано. И почему? Потому что, ну, как болезни, вот. Есть болезнь такая-то, симптомы такие-то, но то же самое. То есть ачарьи, они как врачи, поэтому их часто называли вайдями. А вайди означает врач, который излечивает душу. Они давно это классифицировали, давно все описали, давно рассказали, через что мы будем проходить в своей духовной жизни. И вот есть одна Упанишада, которая называется Брихад Араньяка Упанишад. Она очень в смешной, иронической форме описывает, как живое существо, отвернувшись от Бога, попытается решить свою проблему опустошенности сердца. А как она, прибегнув к материальным желаниям, которые, если сконденсировать, то они сводятся к четырем желаниям. Вот с помощью этих четырех желаний джива пытается как-то компенсировать опустошенность, пустоту своего сердца. И она, это Упанишада, причем для Упанишады это очень нехарактерное описание, потому что Упанишады очень строгое описание. Пураны, они дают прямые какие-то наставления, дают мягкие какие-то, ну, в форме истории, в форме описаний. Тогда как Упанишады, они очень жесткие описания. Почему? Потому что Упанишады уже для саньяси. Ну, то есть, вот, например, описывается, что есть брахманы, брахман это для ванапраст, описание для ванапраст, да? Потом Упанишада – это писание для саньяси. А манусмрити или всякие смрити – это все, это писание для грихас. И брамачари, они изучают самхиты, они запоминают их наизусть. Ну, то не просто изучают, они должны запоминать шастры наизусть. Это дарма брамачари. А дарма брамачари – изучать шастры и запоминать шастры. Не просто читать, он должен их помнить. Потому что брахмачари должен развивать свою память, которая развивает его интеллект, который ему поможет в течение всей его жизни. И вот очень смешное, ироническое такое описание есть в Упанишадах, где описывается, как Господь попытался помочь живому существу. Он знал, что с нами будет. Он реально знал, он хорошо понимал, что живым существом будет, в каком оно состоянии будет. И поэтому, зная, что мы будем полностью разочарованы, уйдя от Него, Верховный Господь дал нам первую вещь, которая должна была, по идее, немного облегчить наше состояние. И вот Упанишада описывает, что и так Бог дал душе ум, да, материальный ум. То есть самый первый дар, который мы получили от Бога, это наш материальный ум, это наш вечный сосед, который живет рядом с нами. Иногда он буянит, вот, иногда он молчит, но, как правило, он буянит.
Всегда приятно поговорить с умом.
Да, всегда приятно поговорить с умом. Мы еще придем к этому. И для чего Бог дал живому существу ум? Для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали, думая о себе. потому что, заметили, ум, все его мысли, они направлены на нас. То есть ум, чтобы как-то облегчить нам жизнь, то есть ум очень эгоистичен. Разум, он думает о других. Ум очень эгоистичен. Ум думает о себе. И вот почему? Потому что в уме мы можем создать определенный образ, имидж о себе. Вот, это будет образ или имидж, который нам покажется гораздо красивее, чем образ Бога, от которого мы ушли, от которого мы отвернулись. Да, поэтому вот в уме каждого из нас есть определенный имидж, и этот имидж затем проецируется вовне в форме нашей одежды, в нашем поведении, в словах, которые мы говорим. Если у кого-то кто-то выбрал себе капрал, этот имидж выбирается где-то, ну, там 12, 13, 14 лет. Кто-то выбирает вот имидж такого, скажем, там, интеллигентного, вот, как бы паренька, который такой с очочками, он вот становится книжным червем в библиотеках где-нибудь. Вот. Кто-то выбирает там себе имидж, не знаю, кататься на Харли Дэвидсон, да, вот, в косяке, в черной куртке. Кто-то выбирает себе там имидж писателя-художника. Кто-то просто такого забияки, вот там, какого-то шалопая, там, что он за этим имиджем прячется, его никто не напрягает, дурак, что с него взять. И вот каждый из нас выбрал этот имидж, который он создает и поддерживает вначале в своем уме. Вот. И вот в нашем уме мы центр Вселенной. Я самый красивый, я самый разумный, я самый благочестивый, я самый склонный к благотворительности. Я спаситель мира. Да, то есть я спаситель мира, и все должны спасаться через меня. Да, то есть даже в духовной жизни, часто прибегая вот к этой уловке ума, мы попадаемся на этот очень интересный как бы крючок, да, что все должны спасаться через меня и с моей помощью. По крайней мере, я должен это одобрить, дать благословение. То есть только через меня. Я есть путь, истина и жизнь. Вот. Это отдельная тема, называется грех учительства. Отдельная, на самом деле, тема. Но смысл в том, что я и ум, аханкара и ум, это одна очень дружная команда. Очень дружная команда. И Господь для того, чтобы дживе не было скучно, для того, чтобы чем-то живое существо всегда занималось, то Господь дает вот живому существу этот аппарат, который искажает истину. То есть джива смотрит через этот аппарат, знаете, это как это в подводных лодках, вот это вот.
Перископ.
Да? Вот душа внутри сидит в этой подводной лодке, и через перископ ума воспринимает мир. Да? Но воспринимает, что я центр Вселенной, я как этот навозный жучок. Да? Я смотрю на мир, как бы все, наслаждаюсь. Вот, но Господь все равно знал, что даже этого перископа нам будет мало. Знал, что наша дыра в сердце, она большая, очень большая. А ум, да, она бездонная реально, совершенно верно. Но ум может заполнить эту дыру, ну там маленьким кусочком. То есть он если мы голодные и съедим черешню, то особого эффекта не будет. Поэтому Господь знал, что все равно будет очень мало дживи. И поэтому Брихадараньяка Упанишад дальше описывает, очень иронично. Описывает, что таким образом у живого существа, благодаря уму, появилось первое желание. Первое желание. И это для меня это было, вот, что на английском называется eye-opener, это как бы описание, которое открывает глаза. Теперь хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Речь не будет идти о том, что... ладно, в общем, слушайте. Первое желание иметь кого-то рядом. Самое первое желание души в материальном мире. И на самом деле оно является одним из основных желаний. Это желание иметь кого-то рядом, чтобы вот это чувство опустошенности, одиночества хоть как-то компенсировать. Кришна знал об этом, что нам будет очень пусто, он дал нам ум, и вот в нашем уме появляется первое, самое первое материальное желание – иметь кого-то рядом. Почему? Потому что, когда мы имеем кого-то рядом, речь понятна, о ком идет о муже или о жене, да? то ну, нам нужен человек, который постоянно будет выслушивать, какие мы хорошие. И он будет постоянно поддерживать. Даже, заметили, я замечал, я иногда самые тупые, глупые там могу не ошибки делать. Но Шупа все равно будет говорить, что Джай Хари Бол. То есть, ну, как бы и то есть, любовь сильна, полюбишь и козла, правильно? Поэтому вот это очень интересное именно психологическое описание, которое дается в Упанишадах. Давным-давно, тысячи лет назад это было описано. У Джигу появляется первое желание иметь кого-то рядом, кто твой имидж будет поддерживать. Ты самый хороший, все-все-все, все нормально. Все хорошо. Да. Вот, и поэтому 24 часа в сутки нам нужен кто-то, кому мы все время будем доказывать, какие мы хорошие. И она нам тоже будет доказывать, какая она хорошая. И будет очень весело и не скучно жить. Это именно чтобы избавиться от скуки. И в этом смысл где-то семейных отношений. То есть мужья пытаются доказать своим женам, что они правы, жены пытаются доказать то же самое своим мужьям. И чтобы способствовать этому желанию, все время что-то доказывать, Господь дает живому существу очень важный орган. Этот орган, он называется дар речи. Дар речи. Потому что через речь мы можем общаться с тем, кто находится рядом с нами. Через речь мы можем друг другу доказывать, что мы хорошие, что мы центр, другими словами, центр, пуп земли. Да. Вот. И интересно, что даже несмотря на то, что рядом с нами кто-то есть, все равно это чувство пустоты, оно все равно сохраняется. Вот поэтому возникает потребность в общении. Возникает потребность в общении. И интересно, что даже когда, вот благодаря этому дару, даже когда это общение, этого общения нету физически рядом, да, то дар речи, он имеет два аспекта. Это внутренний и внешний. Да. Внешний мы говорим словами, а внутренний это когда мы разговариваем сами с собой. Вот как Джагатманта сказал, всегда приятно пообщаться с умным человеком. Да. То есть, вот заметили, когда никого нету, заметили когда-то внутренний голос, мы сами с собой разговариваем.
Да.
Вот Брихадарняка Упанишада пишет, что Господь специально дал Дживе вот этот дар речи, внутренний дар речи, чтобы Джива не чувствовала себя опустошенной, одинокой, чтобы ей не было скучно. Вот. И мало того, тоже интересно, что Кришна знал, что даже несмотря на спутника или спутницу жизни, нам все равно будет скучно. И иногда случается так, что ну, перегрузка у жены или у супруга бывает, и они уже не могут нас выслушать. Да? Начинаем сами с собой разговаривать, не проблема. И вот ум в этом он играет существенную роль. Мы разговариваем со своим умом. Вот, и мы все время о чем-то, иногда люди разговаривают вслух про себя. Что вы сказали? А так, я про себя. И вот Кришна знал, что даже несмотря на ум, даже несмотря на желание иметь спутника или спутницу жизни, который все время вам будет говорить, что вы правы, все время вас будет поддерживать, и даже на внутренний и внешний голос, все равно Джива не сможет избавиться от своего чувства опустошенности. И поэтому у живого существа появляется еще одно желание. То есть первое желание, это было желание иметь кого-то рядом, иметь counterpart называется, то есть как бы противоположную часть, не знаю, как сказать. Но этого мало все равно. Все равно пустота, потому что дыра дырой, то есть она такая, дыра в сердце очень большая. Даже тот, кто будет рядом, он не сможет заполнить ее, да?
Думается, что он кто-то был.
Ну да, кто-то был. Кто-то был безграничный. Кто-то был безграничный, которого мы выбросили просто. И вот таким образом появляется второе желание. И это желание, Брихадарняка Упанишада описывает, что, опять же, у нас 1108 желаний, на самом деле, но она сводит их до четырех. Первое желание иметь мужа-жену, второе желание, и вот что я хотел сказать. Ни в коем случае сейчас не подумайте, что речь идет о том, что не надо любить своих мужей или жен. Нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, как Брихадараньяка Упанишад описывает психологическое имена. Психологическую тонкость, почему мы пытаемся глупо искать в этом прибежище. То есть это частичное прибежище, но не полное прибежище. Поэтому это не проблема, мы должны любить друг друга, все нормально. Просто если мы будем считать, что только за счет этой любви мы можем компенсировать это чувство опустошенности, мы так и останемся с пустотой. Поэтому Брихадараньяка Упанишад описывает для того, чтобы дать нам понять, в чем источник, да, что послужило причиной этой опустошенности. Поэтому дальше описывается второе желание, которое есть, появляется в дживе, это желание иметь детей. И по сути, это не просто желание как бы иметь детей для того, чтобы как-то скрасить свое чувство одиночества. Это на самом деле желание творить. Это желание творить, это желание быть творцом. И в таком очень-очень упрощенной форме желание творить, если у живого существа вообще нет интеллекта, то это желание творить проявляется в желании просто иметь детей. А в очень такой sophisticated, в очень расширенном смысле, желание творить, оно проявляется в искусстве, в музыке, в инженерных каких-то делах, в живописи, да. Желание как бы, ну, творить цивилизацию, творить очень сложные, мудреные вещи. Почему? Потому что через это желание творить мы пытаемся, опять же, компенсировать это чувство опустошенности, чувство незначительности, какой-то брошенности, беспризорности. И Брихадараньяка Упанишад описывает, что животные, у них интеллекта нет, они не могут творить мобильный телефон или компьютер. Они творят потомство. У них вот это желание творить проявляется в этом. И они считают щенят там или поросят. О, у меня там 8 там, поросят, хрюхрю. Да. Вот, а у меня 12 щенят, а у меня там 10 утят. И вот у них это желание творить, оно вот в такой вот низменной форме как бы проявляется. И это психология человека. Ему очень важно увидеть, что он что-то сотворил в жизни. А сложное или простое, неважно. Главное, что он что-то сотворил. И тоже интересно, что пытаясь найти прибежище в этом желании, мы можем дойти до реально до паранойи просто и дойти до крайностей. И все равно эти крайности не заполняют эту брешь в сердце. Например, у меня по статистике, сейчас увидим, вот отцом самого большого семейства в мире был марокканский султан Мулай Исмаил. У него было 548 сыновей и 340 дочерей. То есть получалось, что у него в гареме каждые 20 дней рождался ребенок. То есть его желание творить, оно было бесконечным просто. И он все равно не был счастлив. Все равно несчастлив. Потому что это не тот способ, как можно эту брешь, это опустошенное сердце заполнить. Вот. Еще один случай был у итальянского какого-то Арсантуса Огвела. В 72 года у него была 41-я законная жена. Он был женат 126 раз. 85 раз он был разведен. Сейчас у него 497 детей и уже 185 внуков. Потом, в книге рекордов Гиннесса утверждает, что наибольшее число браков в моногамном мире 27. То есть там на Востоке дело тонкое, но там 500 раз жениться, развестись не проблема. Но вот теперь относительно в Европе, да, 27 браков, и весь юмор заключается в том, что это произошло с бывшим баптистским священником, какой-то Вульф из города Блита, из Великобритании. 27 раз женился, разводился, с некоторыми по 2-3 раза женился, опять разводился, опять женился. Пробовал несколько раз. Вот, и все равно пустота на сердце. Потому что это материальные средства не компенсируют эту пустоту, которая имеет, на самом деле, имеет корни в духовной сфере. Самым старым из известных женихов являлся 103-летний Харри Стивенс. Он женился на Тельме Лука 84 года, в доме для престарелых. Вот тоже была какая-то бабушка, Унфред Кларк, была самой старой невестой Великобритании. Вот, ей было один день до своего столетия, и вот в этот день она вышла замуж, через два дня умерла. Вот, видимо, от счастья. И... То есть люди доходят до крайности вот в этих попытках, эту брешь сердца заклеить, заляпать, они доходят до крайности. Потом Брихадараньяка Упанишад описывает, что третье желание у дживы появляется. То есть ума мало, дара речи мало, гениталий мало, да. Желание иметь детей мало, вот. Желание иметь супруга мало. Джива тогда пытается найти еще в одной вещи прибежище. Это сводится к третьему желанию, это желание быть богатым. Вот. И даже несмотря на супругу, на детей, пусто. И чтобы это желание удовлетворить, Господь дает очень интересный инструмент. Этим инструментом являются глаза. Почему? Заметили, что даже самый бедный человек, он может гулять по городу Бельц, вот, прогуливаться по парку. Вот, и он может смотреть на качели, на карусели, он может смотреть на эти бары, на ту рекламу, на эти новые здания. И он может смотреть и чувствовать, что это мое, одобряю, пусть здесь будет. Да, как бы, пусть. Все классно, очень красиво, то есть одобряю. Да, то есть через глаза человек, душа может обладать всем миром. А глазами она может обладать всем миром, даже если она очень бедная. Просто наличие глаз сразу это компенсирует. Мы смотрим на красивые какие-то сцены, на красивые виды. Все компенсируется. И мы наслаждаемся этим. Мы сразу это в уме, как это называется, приписываем. Да, мы в уме просто это приписываем. Вот. И другими словами, также описывается, что глаз это тот самый инструмент, который раздувает нашу зависть и стимулирует к деятельности. Потому что если бы не было бы глаз, то мы бы не видели, что у соседа новая машина, что у соседа новая стиральная машинка, что у соседа ковер там персидский, что у соседа хрусталь там, в этих вот стенках, что у соседа новая там одежда или у соседки новая юбка с новыми ботинками там и так далее. Мы бы этого не видели, не страдали бы. А так глазами мы это видим. Нам хочется тоже. Нам тоже это хочется. У нас тоже появляется желание иметь. И на санскрите это психологическое состояние называется лубда. Лубда означает прельщение. Мы прельщаемся через глаза, прельщаемся какой-то ерундой. И вся реклама на это рассчитана. Вся реклама именно на это рассчитана.
Чтобы попасть в глаза.
Чтобы попасть, чтобы светиться в глаза, и чтобы человек через глаза захотел. Я хочу это иметь. Почему? Потому что, а вдруг это чувство пустоты заполнится. Это зубная паста, без которой зубы отвалятся. Да, вот, в соответствии с рекламой. Вдруг вот почистив зубы ею, мне не будет так пусто. Да. Вот, ну, так работает на подсознательном уровне, так оно все работает, понимаете? Поэтому это Господь знает, что у дживы будет этот кризис. Да это ему глаза, на тебе глаза, на тебе. Попытайся с помощью глаз, попробуй, по крайней мере. И затем Брихадараньяка Упанишад описывает, что появляется четвертое желание. Четвертое. То есть если вы бедняк и вы ничего не имеете, по крайней мере вы одобряете то, что существует, но все равно появляется страх, а вдруг война. А вдруг кто-то, я не знаю, там снесут этот парк, снесут и здесь дома построят или еще что-нибудь. Вот. Но если у вас еще есть свое богатство, а не просто там парк или еще что-нибудь, а у вас есть личное богатство, то появляется страх, появляется баян. Как Сократ говорил, что лучше спать на соломенной кровати, никого не боясь, чем спать на золотой и все время бояться грабителей. И вот у дживы появляется этот страх, то есть оно пытается накапливать какое-то благосостояние, богатство с помощью, и доходит тоже до паранойи, вот как у этих арабских шейхов, там у одной из супруг какого-то шейха, у нее там была комната, огромная комната, где были сотни тысяч пар обуви. Это только комната для обуви была. Потом была комната для костюмов, комната для одежды, для шляп. Спрашиваю, зачем? А вот так вот. Джива доходит до крайности своей попытки вот эту вот пустоту как-то заклеить. Вот. Или там у них парки, там где 300-400 автомобилей. На каждый день реально как бы по одному автомобилю. Спрашивается, зачем? А вот так вот. Джива идет на крайность просто. Поэтому четвертое желание, которое появляется у живого существа, это желание безопасности. Желание, чтобы это чувство страха никогда не беспокоило. И это желание застраховать свое будущее счастье. Желание какое-то, на английском есть хорошее слово security. Безопасность, желание безопасности. И тогда Господь, чтобы удовлетворить это желание постоянно быть в безопасности, Господь дает, в соответствии с Брихадараньяка Упанишад, Господь дает Дживе очень важный орган. Этим органом является широтра. Да, широтра означает ухо. Почему? Потому что, слушая о будущей жизни, мы можем застраховать свое будущее. Через слух мы получаем знания, мы получаем информацию, как застраховать себя, как застраховать свою попытку быть счастливыми. И если глаза видят настоящее, то уши они видят будущее. С помощью ушей мы можем себе вообразить или представить примерно, каким будет наше будущее. И поэтому именно на этом чувстве играют политики во время предвыборных кампаний. Будущее зависит от того, поставите вы свою подпись, отдадите вы свой голос мне или нет. Заметили, все кампании, они вот сейчас было плохо, мы сделаем хорошо, голосуйте за меня. Поэтому в зависимости от того, что и кого мы слушаем, мы можем увидеть свое счастье либо в материальной сфере, либо в духовной сфере. Поэтому это еще раз сходится к тому, что если мы будем слушать о духовных истинах, то мы увидим свое счастье в духовной сфере. Если мы будем слушать о материальных каких-то вещах, о материальных темах, мы будем видеть свое счастье в материальной сфере. И это, опять же, это не компенсирует эту проблему, не решает эту проблему. Проблема решается за счет самбанды, за счет духовного счастья. Поэтому вот как мы говорили, что сердце опустошено, потому что там некогда существовал безграничный Господь. Поэтому компенсировать это чувство мы можем за счет духовной энергии. Духовная энергия безгранична, материальная энергия очень ограничена, даже если мы впадаем в крайности. Поэтому решение вот этого чувства опустошенности, брошенности, его надо искать в молитве, в обращении к Кришне. Его надо искать в святом имени, искать в божествах. И в Харькове мне один преданный задал вопрос, почему в наше время преданный увлекается рейки, увлекается вот всякими такими вот вещами. И наверное, несколько лет тому назад я бы более радикально ответил. Я сказал, что это неплохо для проповеди, нормально. Да? То есть к этим вещам можно прибегать, чтобы как-то привлекать людей, у которых вообще нет никакого интереса к сознанию Кришны. Пожалуй, никогда бы и не будет, если мы не будем применять такого рода тактику проповеди. Но очень печально, когда инициированные преданные, когда преданные, которые мы получили самое мощное, что только есть, мы получили святое имя. То есть мощнее средства для того, чтобы заполнить эту брешь, просто нет. Нету такого. Да, если целые панишады, целые писания пишут Калау Тадхари Киртана. В Кали-югу нету способа заполнить эту брешь, чем Хари Киртана, чем Киртана. Нету другого. Не ищите ни в йоге. Вот это когда говорится Калау Насти, Эва Насти, Эва Насти, Багатира Нетха. Там говорится три раза. Ачарья объясняет, почему три раза. Эва Насти, Эва Насти. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Почему? Потому что ни йога, ни гьяна, ни карма, это не является средствами для того, чтобы заполнить эту брешь в сердце. Этим средством является святое имя. Если мы научимся прибегать к святому имени вот в такие вот периоды опустошенности, какой-то брошенности, не знаю, беспризорности, то святое имя всегда, оно отвечает. Я это мантру один ты, какое отношение ко мне, я отношусь точно так же в ответ. Поэтому мой маленький опыт показывает, что те преданные, которые наладили вот эту связь, наладили эту самбанду со святым именем, наладили эту самбанду с божествами, наладили самбанду с Кришной через священное писание, наладили свою самбанду с Кришной через преданных, через вайшнавов, ища в них прибежище, они не чувствуют опустошенности. Они наладили эту связь, и затем идет обида, идет процесс обогащения, усиления этих взаимоотношений. И будет прояджено. Обязательно они достигнут цели. Обязательно придут прояджены. Вот. Но если наша самбанда начинает давать трещину, сама связь с Кришной, которая всегда поддерживается через шротриям, через ухо, через слушание. Если эта самбанда начинает давать трещину, и вот и мы чувствуем тупик, просто чувствуем без головы об стены, не знаю, куда идти, то тогда ум невольно, помню, когда Джагадиш Махарадж пал, у него была ученица, которая приходила к нему на сеансы по рейке. И он был саньяси, он проводил сеансы по рейке, а там означало, что нужно было рукой проводить по телу. Вот, и когда Джагадиш Махарадж пал, то я помню, был разговор с Сутра Махараджем. Я спросил, почему это было. Это было лет 10 назад. Я сказал, очень просто, потому что некогда потеряв вкус к святому имени, он прибег к каким-то вот таким дополнительным уподарным, то есть он прибег к каким-то косметическим средствам, чтобы вот эту опустошенность, отсутствие вкуса как-то загладить. Вот, поэтому это наводит на мысль, что если чувствуем опустошенность, если чувствуем, что нету, что что-то трещит, где-то что-то теряется, какая-то связь с Кришной. Потому что если мы чувствуем, что мы связаны с Кришной, связаны с Гуру, у нас все нормально. То есть нет этого ишада питаси, нету состояния брошенности, потерянности. Вот в этот момент, когда это состояние наступает, надо сразу же, немедленно прибегать к очень сильным средствам. К святому имени, к шастре, к преданному, к просаду. К просаду не просто в количественном смысле, а к просаду, к качеству просада. Есть почитать просад из рук продвинутых преданных. Это очень сильно помогает. Вот, к саду санги, к общению с преданными, к молитвам. Да, к молитве. И тогда это сразу же налаживается. Эта самбанда сразу опять налаживается. Мы опять чувствуем эту связь, мы чувствуем связь со своим отцом. Мы чувствуем, что мы не брошены, мы не одиноки. И духовная жизнь тогда восстанавливается, мы опять черпаем силы для того, чтобы следовать ежедневному процессу. Если мы этого не научимся делать, то эта брешь, эта опустошенность, она может усиливаться, усиливаться, эта дыра в сердце будет увеличиваться в размерах. И тогда, к сожалению, иногда бывают случаи, когда преданные начинают прибегать к курению, к наркотикам. В наше время тоже очень такой попыткой эту брешь в сердце заполнить это телевизоры. И еще хуже стало интернет. Да? Как куда ни придешь, преданный в интернете все время. Да? И эту брешь в сердце только увеличивает, на самом деле. Или кармическая музыка, или кино. И опять же, в каких-то дозах это нормально. Но в каких-то дозах, то есть если мы все-таки еще не парамахамса, и мы не можем черпать вкус в шастре. Ну просто больно, что если спросить преданного, сколько ты времени в неделю был в интернете, то он скажет, там, я не знаю, там 40 или 50 часов. Сколько времени ты читал Шримад Бхагаватам? Нисколько. То, если вы инициированный преданный, то это майя полная, на самом деле. Вот если вы начинающий преданный, то тоже майя полная. Но это очень важный момент, о котором я хотел сказать, что нужно стараться эту брешь в сердце заполнять не материальными средствами. Она только будет увеличивать эту брешь. Если есть брешь в сердце, есть эта дыра, надо прибегать к другим средствам. К тем средствам, к которым мы прибегали в самом начале своего сознания Кришны, в самом начале своей духовной практики. Поэтому это очень-очень такое освежающее немного описание, которое, по крайней мере, для себя нашел в Брихат Араньяка Упанишад. И мои мысли какие-то, которые приходили ко мне, потому что тоже иногда, особенно в период усталости какой-то там или еще что-нибудь, вот, так и хочется включить телевизор или просто тупо как бы смотреться вот по этим интернетам и там называется нет-серфинг. Нет, знаете, как переводится? Нет, это сеть, это паутина, на самом деле. Интернет – это всемирная паутина, затягивающая одна. Вот. И тут такое просто олигофреническое состояние, когда просто с одного сайта прыгиваете на другой, а тут-то пусто, правильно? И оно увеличивается. Стандарты понижаются, вкус к проповеди отшибает вообще. Становится очень уютно, комфортно, все классно. Вот, и тогда происходит подмена просто ценностей в духовной жизни. Поэтому это очень важное наставление из Брихадараньяка Упанишада, которое немного должно опять, как это называется, сфокусировать прицел. А когда прицел сбивается, он регулярно сбивается, потому что волны материального мира нас нокаутируют регулярно. Поэтому вот для себя я нашел таким вот очень освежающим описанием, ироническим таким освежающим описанием. Хотел рассказать вам. Есть ли вопросы какие-нибудь?
Я хотела спросить, вот эту пустоту. Это состояние, которое проходят все преданные или...
Все проходят.
В начале ставится, в начальном стадии, да?
Гарантированно. Все проходят. Важно не потеряться, не посчитать себя одинокой. И когда вы это чувствуете, то есть два варианта. Один вариант – это уйти в себя, так называемое себя, то есть, то бишь, свой ум, который обязательно нас поведет в кино, или в интернет, или в бар, там, или, я не знаю, там, к кармическим друзьям. Вот. Или уйти к преданным. Или пойти к преданным, принять прибежище в преданных, принять прибежище в саду-санге. Потому что основную силу мы получаем через саду-сангу, через вайшнаву. Интересно, что мы говорим об этом 20 лет подряд. Искать прибежище в преданных, повторять святое имя. Но оно всегда актуально. Всегда актуально. Всегда актуально. Это подобно тому, как, ну, никакой истины же нету, да. В том, что